Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Здесь сегодня Алла Митрофанова и Алексей Пичугин, и Евгения Телицына, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам», Маргарита Ребецкая, автор кинотеатрального проекта «Взаимодействие», победитель конкурса социальных проектов, который организует фонд «Навстречу переменам». Перед перерывом вы перечисляли профессии, непрофессии, ну, по крайней мере, то, чем занимаются люди с синдромом Дауна. Мне стало интересно, я нашел несколько фамилий фотографов. Вот есть сайт bigpicture.ru. Здесь, например, рассказ про девушку. Она дочь профессионального фотографа. Ее зовут Кая. Она дочь фотографа Себастьяна Лучиева, довольно известный фотограф. И здесь подборка фотографий bigpicture.ru. Я думаю, что можно найти, или можно найти по запросу в любой поисковик, как видит мир ее отец через объектив, и рядом дублирующая фотография примерно того же места, та же картина, но глазами дочери. Очень интересна разница, и вот авторы, которые делали этот материал, приходят к выводу, что многие работы девушки с синдромом Дауна, они более естественные, будь то снимки людей, они более естественные, будь то природа. А вот это, мне кажется, к нашему разговору было бы хорошей иллюстрацией, если кто-то заинтересуется и посмотрит, найдет в интернете, там много интересного.
Вообще, Маргарита, а по вашему опыту общения с вот такими людьми и детьми, в частности, с особенностями развития, а чем они особенные? Ведь они же наверняка как-то по-своему тоже видят мир и видят нас.
Да, действительно, это так. Я не могу сказать, что мы абсолютно одинаковые с ними, хотя между нами есть очень-очень много общего. Но когда начинаешь с ними работать, вот буквально проходит какое-то небольшое время, и ты вообще забываешь о том, что такое синдром Дауна. То есть ты просто привыкаешь к каким-то определенным особенностям речи, поведения, и дальше уже просто включаешься в какое-то взаимодействие с людьми и их характерами. Вот, и, ну, как, что для меня важно, это то, что они очень разные. То есть, если мы там начинаем говорить, что они какие-то все солнечные, или все там все очень добрые и никогда не злятся, там, и так далее, это совершенно не так. Они такие же, как мы, у них есть свои характеры, свой темперамент, и они все очень разные. И там, даже что касается там естественности. То есть, например, у нас в спектакле есть ребята, которые действительно, их игра всегда очень естественна. И мне остается только давать им какое-то определенное задание, и они его всегда выполняют так, как они его выполняют в жизни, и они, потому что они верят в 100%, 100% верят в то, что они делают здесь и сейчас. А есть ребята, которые обожают изображать, и это вот просто такие актрисы таких больших театров, которые просто постоянно играют в драму, им нужны роли такие пострашнее, и они очень-очень любят и делают это все вот как вот в таких вот провинциальных театрах с заломами рук, страданиями. Поэтому они все на самом деле очень разные. Но что для меня важно, то, что они все не боятся быть собой и не боятся каких-то своих чрезмерных проявлений. То есть, если мы себя немножко всегда осекаем, да, относительно той или иной ситуации, относительно...
А чаще маску надеваем, кстати.
Да, да, социума, то у них, конечно же, этого нет. Совершенно для них это не волнует и не интересует. И еще интересный момент – это опыт. Жизненный опыт, который они получают. Потому что от этого жизненного опыта зависит действительно их развитость. Может быть, вот это очень важно. Потому что если у них нет модели поведения в той или иной ситуации, они действительно могут сделать что-то такое, что нам покажется чем-то непривычным или странным. Но если они в этой ситуации уже побывали, мы объяснили, как, или, по крайней мере, с ними поговорили, как в ней действовать, то они с ней обязательно справятся. Вот это очень интересно, поэтому мне кажется, что чем больше какого-то жизненного опыта, чем больше их включают в среду и дают им возможность быть... Да, как-то действовать, существовать наравне с нами, тем больше это влияет на их развитие, и, возможно, когда-нибудь они смогут достигнуть высот, там, аналогично там, Пабло Пинедо.
Евгения, можно у вас спросить? Вы вовлечены в этот проект, но вместе с тем и немножечко со стороны на него смотрите, потому что у вас же помимо проекта взаимодействия еще много других.
Да, все так.
Да, вы как вообще думаете, насколько возможно эту железобетонную стену сдвинуть с мертвой точки?
Я думаю, что возможно, но нужно для этого терпение и упорство, которое очень сложно одному человеку одинаково стабильно применять. Я вообще верю, что если копать в одном месте, то можно что-нибудь выкопать рано или поздно. Но для нас важно...
Кость бронтозавра.
Да, для нашего фонда как раз это тоже одна из функций какое-то время, год, два, три, побыть вот этой поддержкой для таких людей, у которых есть это и терпение, и упорство, но иногда его надо так чуть-чуть подкормить и подпитать. Но вообще я верю в наше общество-то, иначе бы меня тут не было.
А почему? Почему верите? Что вам подсказывает, что что-то здесь возможно? Мне это кажется, не праздный вопрос.
Да, мне кажется, что у нас в стране есть такая национальная черта, которая очень... Я много путешествую по России в связи со своей работой, много вижу разных людей, и мне кажется, что мы очень светлые, глубоко в себе. Дальше кто как успел там этот свет закрыть, но мне кажется, что можно его вынимать, да, и он может превращаться в толерантность, в любовь к людям, в уважение к людям с той или иной быстротой.
Вы много путешествуете по России, и всегда тут же возникает вопрос, а что-то меняется? Ну, и опять, и гранты, которые вы раздаете, и Иркутск вспоминали. Понятно, что что-то происходит, но Иркутск – большой город, а за пределами больших городов. Дети с синдромом Дауна, дети-аутисты рождаются уже везде, в любом месте.
Всем очень тяжело. То, что вы спрашиваете, действительно, пока еще много времени должно пройти, чтобы был одинаковый уровень того, что делает Рита, как это здесь публика воспринимает, или если этот же спектакль привезут куда-нибудь в небольшой населенный пункт. Но я думаю, что везде есть люди, которые хотят что-то менять. Это удивительно. Нам приходят заявки и из больших, и из маленьких городов, и из деревень, где есть девушки пенсионного возраста, которые всю свою пенсию вкладывают в свой социальный проект, и там наследство, дома продают и меняют. Они везде есть. И здесь важно просто их потенциал подцепить и чуть-чуть помочь ему развиваться.
Вот вы сказали, когда про то, что где-то глубоко внутри у нас такая все-таки закопана национальная черта, что мы светлые. Я думаю, а как сделать так, какие вообще рычаги есть, с помощью которых можно до этого света, ну, дойти, что ли, откопать его,
дотронуться? Я тоже про это думаю много, но пока вижу только про примеры. Почему так важно поддерживать людей, делать их яркими, да, почему нам важно пиар, потому что, видя то, что делают ребята, можно на секундочку задуматься, а что тогда я? И мне кажется, через пример личный и, в принципе, человеческий, любую ясную историю можно. Но, может быть, еще есть какие-то варианты.
Один пример сейчас у нас перед глазами. Это Маргарита Ребецкая, которая автор кинотеатрального проекта «Взаимодействие», направленного на поддержку людей с синдромом Дауна и на создание более здоровой психологической, социальной среды в обществе, чтобы вообще эти люди чувствовали себя абсолютно на равных со всеми остальными, потому что на самом деле это нормально, когда люди друг с другом так взаимодействуют. Какие еще примеры вы могли бы привести, такие яркие из вашего опыта?
Ну, знаете, у нас очень разные примеры. Мы стараемся как раз не выделять какую-то отдельную категорию детей с отдельными особенностями или без особенностей. И, например... Есть проект тоже московский, есть такая девушка Анна Тихомирова, она придумала книжный автобус «Бампер», который в музее стоит, может быть, многие его видели.
Многие видели, вот кто живет в Москве,
один,
да, конечно.
Ну, и более того, «Бампер» – мобильная вещь, по европейской части России периодически перемещается.
Можно вкратце рассказать, наверное.
Да, это волшебный автобус, в нем подобраны особенные детские книжки, каждая из которых написана с уважением к ребенку. И для Ани, автора проекта, это самое главное. И ее миссия – сделать так, чтобы дети полюбили читать, а взрослые поняли, что это важно. То есть она именно болеет про то, что дети перестали видеть в книге источник а. образования, б. художественного удовольствия, с. некой психологической поддержки. И это стало в последнее время такой пыткой школьной, чтение. И она хочет поменять эту ситуацию. Да, но вот вопрос логики, да, что она видит проблему, придумывает инновационное решение, автобус работает и как магазин, где можно за деньги купить книгу, и они могут на прибыль, которая остается, поехать в детский дом или в какой-то город, где нет книжного магазина, и там свои программы проводить. И Например, вот Анна яркий пример того, как именно, используя предпринимательские бизнес-модели и видя такую светлую миссию, человек пытается менять тоже отношение к некой сложности. И тоже это очень сложная работа, и тоже ее невозможно измерить, так же, как вот сложность зрительного проекта, что мы на самом деле никогда не сможем, опустив пробирку в воду, сказать, что именно вот здесь Рита поработала над изменением, да, то есть... Также и в Айном проекте. Что касается других городов, может быть, пример Анна и Анатолий Войщиковы. Они из города Каменск-Уральский. Это совсем другой объем, и они как раз другие. Да? Они родители ребенка с ДЦП, сами инженеры, оба вместе учились. И абсолютно не были никак связаны ни с психологией, ни с социальной деятельностью, пока у них у самих не родился такой ребенок. И они... такую тонкую вещь нашли, что когда ты можешь плохо ходить, тебя водят, то ты даже не можешь пойти туда, куда ты хочешь. То есть ты либо добиваешься, либо ты ходишь за мамой. А если у тебя есть велосипед, то ты можешь поехать сам, куда хочешь. И это совсем другое тоже психологическое состояние. Я решаю, куда я еду, или меня ведут, или мне нужно заставлять их манипулировать и рыдать, чтобы меня
отвели. Слушайте, действительно очень тонко.
И они, поскольку не очень богатые люди, они не могли себе позволить... Есть специальные американские велосипеды для детей с особенностями развития тела, но они не могли, поскольку он растет, каждый год покупать ему новый. И они, используя свое образование, придумали специальную деталь, некий мост, который можно на любой обычный велосипед надевать, и специальные крепления. И тогда он может подходить для детей, которым сложно ехать на обычном велосипеде. И они продают эту деталь по всей России. Собственно, можно всем вникнуть в этот вопрос, для кого это важно. И тоже у них миссия не про то, чтобы продать много деталей, а про то, чтобы дать возможность этим детям вырасти в человека, который сам знает, куда ему надо и как он туда попадет.
Потрясающе.
Но это, конечно, да, при этом имеет физическое воздействие, что человек, естественно, развивается, чувствует себя более здоровым, ему веселее жить. Да, но вот здесь есть вот эта вот маленькая вещь, которая мне безумно нравится. И они вот тоже вместе с Маргаритой выиграли, они у нас первый год в программе. Посмотрим, как будет развиваться. Но пока они очень большие молодцы.
У нас, знаете как, действительно, наверное, вы правы по поводу того, что где-то глубоко внутри в нас... что-то такое закопанное, когда в силу тех или иных обстоятельств он начинает выходить наружу, то начинают случаться чудеса. Мы так получилось, что живем в такой среде, где, там, где, знаете как, в каких-то странах система работает хорошо, и вот эти лакуны, о которых вы говорите, они восполняются там просто за счет системы медицины, там, здравоохранения, да, или какие-то социальные там структуры правильно работают. У нас зачастую это все на личном подвиге. Вот. Это я не знаю, хорошо или плохо, это вообще не моя задача давать оценки. Просто,
На самом деле, я верю, что в каждом человеке есть свет, если уж на то пошло. Но просто именно путешествие по стране, его много видно, его сложно скрыть. И поэтому мне правда кажется, что мы здесь можем, в России, может быть, через 100 лет, но построить какую-то красивую ситуацию.
Ой, дай бог, чтобы это было так. Вы знаете, во всяком случае, очень хочется. Маргарита...
100 лет такое прямо совсем растянутое.
Ой, с точки зрения вечности, вообще...
Тогда жить хочется, Алла Сергеевна.
Хочется всем, но не получится, возможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Евгения Телицына, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам», Маргарита Ребецкая, автор кинотеатрального проекта «Взаимодействие», победитель конкурса социальных проектов фонда «Навстречу переменам».
Маргарита, а у вас не бывает таких моментов, когда, ну, вы понимаете, что вы устали, или что опускаются крылья, или, ну, что-то еще такое, а при этом надо вставать и делать дальше, потому что вас ждут, и вы понимаете, что это нужно. Ну, то есть не то, что вы хотите, а то, что это просто вот нужно. Ну, то есть выгорание, что ли, такое?
Ну, конечно, бывают. Мы сейчас как раз даже на последней встрече с фондом мы об этом в том числе и с другими социальными предпринимателями говорили, о том, что действительно, мне кажется, что это происходит от достижений, когда происходят какие-то достижения, изменения, у тебя появляются крылья, и кажется, что ты можешь еще больше, и объем задач начинает расти, амбиции начинают расти, и ты пытаешься уже сделать не какой-то процент от задуманного, ты пытаешься сделать все. И в какой-то момент, конечно, от объема задач, от ответственности, от того, что ты постоянно... Я просто в какой-то момент там на премьере, я просто... Вот как у нас была вчера премьер-спектакль, я уже на свое имя, я просто отскакивала от людей, потому что я понимала, что они все от меня что-то хотят. Вот. Я себе говорю о том, что отдых, он принципиально так же важен для моего проекта, как и работа над проектом, потому что это я его делаю. Если я буду здорова и счастлива, проект от этого будет только лучше. Вот. Но вот сейчас, наверное, последние пару месяцев меня научили тому, что вот в таком режиме работать нежелательно. Желательно сделать его более гармоничным. Я думаю, что мы к этому придем. Но поскольку у нас сейчас такой формат стартапа, то, конечно, вот это 24 часа в сутки. И еще, мне кажется, очень, очень сильным здесь является... таким давящим фактором это эмоциональные перепады, потому что часто случается просто эйфория от того, что какие-то нереальные какие-то люди откликнулись, что-то там у нас получилось чего-то добиться, и это так окрыляет, и потом через какое-то время что-то чуть-чуть не получилось, и ты впадаешь в какое-то обратное состояние. И вот эти волны, из-за них, конечно, очень устаешь. Вот. Но пока что мысли о том, чтобы остановить и бросить, или что вот это надо, и поэтому я делаю, мне не возникало.
Ну, а вот вы в Артплее, на одной из самых модных, как мне кажется, там, да, сейчас московских площадок, играли спектакль, и к вам пришла туда публика. И как все прошло, по вашим ощущениям?
По моим ощущениям, все очень хорошо прошло. Мне сложно судить так достаточно объективно, потому что тоже был определенный срез публики, было много наших друзей, но были в том числе, в отличие от предыдущего спектакля, в том числе были и люди, которые пришли именно на имя проекта, потому что за вот этап нашей работы с сентября какая-то определенную аудиторию новую мы нарастили. Мы старались сделать праздник, мы старались сделать так, чтобы людям было хорошо, чтобы им было красиво, чтобы было много детей, разных детей, которые бы пришли на наш спектакль и, возможно, включились в какую-то игру с нашими актерами. И, собственно, это и произошло. Так что я думаю, что все состоялось.
А про что спектакль? Что там за история?
Спектакль про развязанные шнурки.
Прекрасно.
Ну, подождите, прекрасно-то прекрасно, что развязанные шнурки.
Ты хочешь спойлеров?
Да, чуть-чуть, я хочу чуть-чуть спойлеров, чтобы эти спойлеры могли, кстати, привлечь людей.
Ну, главная героиня нашего спектакля – маленькая девочка, 9 лет, без синдрома Дауна.
Она за цену программки.
Да-да-да. Вот. Она... у нее есть определенные сложности. Она собирается стать... Она хочет, мечтает стать балериной, но не решается пойти на балетный конкурс. Внезапно она встречает особенного мальчика, который включает с ней в какое-то взаимодействие, к которому она еще не готова. Но стечение обстоятельств толкает ее на контакт с ним. И, отправляясь за ним, она отправляется в сказочное путешествие, попадает в сказку, где действует... герои ее любимых сказок, в том числе и сказки «Золушку», которые она читала вместе с мамой. И там, путешествуя, в общем, по этому сказочному миру, она через особенных людей обретает себя и возвращается в наш мир совершенно другой. То есть эта история, на самом деле, о нас и о нашей встрече с особенными людьми.
Красиво. Красивая история. Ну, да, я думаю, что это было бы замечательно вообще увидеть. Вы когда собираетесь в ближайшее время играть в спектакль?
Мы сейчас на летний сезон отдыхаем, потому что у нас такая труппа молодых актеров, они все зависят от своих родителей, и, естественно, все разъехались по отпускам и каникулам.
Да, каникулы – это святое.
Да. С сентября мы возвращаемся к репетициям, и мы очень надеемся, это одна из наших основных задач на лето, на самом деле, организационных, это найти площадку для регулярных выступлений. Мы очень надеемся, что мы сможем играть регулярно.
А в Москве сейчас с этим сложно? С поиском площадок? Вот под такие проекты.
Ну, есть своя специфика определенная. Но мы пока что ищем свой формат. Я уже говорила о том, что мы стараемся вынести это из привычного контекста даже социального театра. То есть немножко вынести это за рамки каких-то привычных даже театральных событий. Вот. Поэтому мы еще пока что ищем, и в том числе и площадку мы тоже ищем по своему формату.
Маргарита, значит, у нас очень отзывчивые слушатели. Вы знаете, они просто необыкновенные. Мы сами удивляемся, как люди начинают друг другу помогать. Там мы о ком-то рассказываем, да, вот там в программе «Дело дня» или как-то еще, что вот как, если кому-то нужна помощь. Отклик невероятный. Вы скажите, как вас найти, если кто-то сейчас, слушая нашу программу, захочет подключиться и что-то, чем-то помочь?
У нас есть почта проекта interaction@gmail.com.
Давайте чуть-чуть помедленнее, еще раз
повторим. По буквам.
interaction.театр по-английски, theater@gmail.com. Нам можно написать. В случае, если вы волонтер, вы хотите стать волонтером или хотите стать участником нашего проекта, или хотите нас чем-то поддержать, или с кем-то свести. То есть здесь вариаций много. И еще у нас есть сайт interactionfund.com, фанда через U, на котором есть такая кнопка, кажется, она называется «Помочь». И в том числе там можно помочь финансово и перечислить любую сумму денег. И это, конечно, очень поможет нам в том числе и с поиском, и с поиском площадок и реализацией спектаклей.
И я напомню, что в социальных сетях вы тоже представлены, и там можно найти кинотеатральный проект «Взаимодействие» и посмотреть и ролики, которые вы снимаете, и вообще какие-то фотографии, почитать о вашей деятельности. Евгения, к вам у меня вопрос, связанный с вашим фондом «Навстречу переменам», который поддерживает, напомню, социальных предпринимателей, таких как Маргарита, например. Когда у вас следующий сезон приема заявок? Или, может быть, в этом году еще можно к вам успеть?
Да, вы знаете, у нас прямо сейчас идет прием заявок. У нас есть сайт fond-navstrech.ru. И точно до 16 июня будет прием заявок. И, возможно, мы продлим еще на неделю. Об этом мы напишем и на сайте. И у нас тоже есть Facebook, достаточно активный. Фонд «Навстречу переменам» так и называется. И там будут все новости. То есть, если кому-то из слушателей хочется побольше про нас узнать, или вы чувствуете в себе вот этот вот потенциал, свет, азарт, рискованное настроение, как, может быть, Рита смогла до вас, да, донести или вдохновить, то можно попробовать подать заявку, и мы будем очень рады.
До 16 июня. Это в последнюю дверь последнего вагона. Вот все, как мы любим.
В связи с последней дверью мы подумаем еще, как лучше сделать. Может быть, мы дополнительно объявим о там нескольких днях, ну, максимум недели для тех, кто не любит в последнюю дверь последнего вагона, а хочет пару дней подумать.
Еще раз тогда напомните, пожалуйста, каким критериям должны соответствовать заявки, которые вы рассматриваете?
Острая социальная детская проблема для региона, инновационное решение, у которого есть потенциал к финансовой устойчивости, масштабированию, и автор идеи должен сам подавать нам заявку, и у него должен быть азарт, смелость, неудержимость в решении этой проблемы, и он должен хотеть учиться.
Хотеть учиться – это очень важно. И вот можно еще в конце программы, вы как считаете, а каким навыком основным все-таки сегодня необходимо учиться таким людям, социальным предпринимателям? Чего нам сегодня в стране не хватает?
Структуре, в первую очередь, потому что часто люди эмоциональные, очень много идей, много желания, много мыслей, много контактов, и все это превращается в безумный хаос, который действительно сжигает человека за несколько лет.
А вы помогаете этому учиться?
Да, ну, надо вылить, конечно, спросить. Но
нет, может, у Лиды уже все было структурировано, когда к вам пришла.
Нет, вообще у нас
еще есть ему учиться в этом плане. И вообще простраивание, да, своего проекта. Да, мы помогаем и хотели бы еще лучше помогать. Это тоже зона нашего развития, еще больше в это вкладывается.
Вы тоже развиваетесь постоянно.
Мы, конечно, да, нам на самом деле всего 5 лет. Это не так много для такого фонда, как наш. Немало, конечно, уже.
Уже немало, потому что 10 лет назад у нас вообще ситуация с подобными проектами была нулевая в стране.
Факт, да. Нет, мы, конечно, так начинаем чувствовать себя уверенным таким фондом, но все-таки мы никогда не собираемся останавливаться в учебе сами. И также мне кажется, что важно учиться не бояться зарабатывать деньги, потому что у нас есть такой стереотип, что стыдно, плохо, страшно, нельзя, деньги – это грязь.
И при у кого такой стереотип?
Есть у тех людей, которые подают нам заявки, правда? Очень много.
Это, видимо, какие-то совсем чистые сердцем люди.
Вот видите, даже у вас есть стереотип, что чистые не
существующие в безвоздушном пространстве.
Но мне кажется, что здесь убить вот эту идею, что деньги – это плохо – и также убить идею, что деньги – это главное.
70 лет вкладывали ее в голову.
Ну, то есть здесь сразу, найти баланс. Что это и не главное, единственный смысл жизни, и не ужасная какая-то грязная вещь. И вот этот вот баланс может дать много независимости нашим проектам.
Это вы уже про гражданское общество начинаете говорить.
А что ты сейчас видишь перед собой?
Я вижу, то, что оно у нас периодически ростками пробивается из-под асфальта, но... Только ростками, только
что значит, не знаю. Вот, например, Евгения говорит, что у нее есть сдержанный оптимизм в этой сфере.
Можно я про утиный заплыв спрошу? Он есть еще?
Да, он был 27 мая. Мы 100 тысяч рублей, 150 привлекли с помощью утиного заплыва. Были очень рады всех видеть и собираемся в следующем году продолжать в том же духе.
Вы напомните, пожалуйста, утиный заплыв – это что
утиный
такое?
Утиный заплыв – это суть? Такая благотворительная акция. Она берет корни из международных утиных заплывов. Если кому-то не лень набрать в Ютьюбе «Duck Race», то вы найдете удивительные видеосюжеты, как по Темзе плывет 100 тысяч уточек, например.
Да, уж мы смотрели.
У нас 100 тысяч уточек пока не получается. У нас пока получается 1000-3000 уточек пустить и по пруду Воронцовскому. Но, тем не менее, мы в рамках семейного фестиваля в одном из парков Москвы, пока это был Воронцовский парк, посмотрим, что будет в следующем году, тоже устраиваем такой заплыв. И можно заранее через интернет зарегистрироваться, свою уточку можно на месте, и мы всех уточек выпускаем плыть в водоем. Кто первый приплывает, получает призы, и все средства собраны идут в фонд поддержки, собственно, социальных проектов, которые их поддерживает фонд.
Ну, если это будет в Москва-реке, то я представляю, Ал, как мы выходим отсюда, из наших дверей, из нашей студии,
открываем
окно, и мимо нас по Москве-реке проплывает несколько тысяч резиновых
уточек. Ну, у вас классное, на самом деле, место для этого, мне кажется.
Замечательно.
Давайте заплыв устроим.
Давайте устроим.
А, кстати говоря, пообщаемся. Хорошо, спасибо большое. Напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня были Евгения Телицына, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам», Маргарита Ребецкая, автор кинотеатрального проекта «Взаимодействие», победитель конкурса социальных проектов фонда «Навстречу переменам», Алла Митрофанова,
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Спасибо вам большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».